Здравствуйте, дорогие друзья! В Москве 10 часов вечера. С вами на тихой волне эфира самое спокойное TED-радио.
Во дни Великого Поста мы продолжаем православные чтения. Терентий Травник. Жизнь и учение Иисуса Христа.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Учение Иисуса Христа настолько уникально, что задаешься вопросом, как оно могло возникнуть 2000 лет назад. Уникально оно своим максимализмом. В нем сказано все. К нему нечего добавить. Если предшествующие учения предлагали определенные шаги по усовершенствованию общества и личности, то в учении Христа вся задача сформулирована в полном объеме, в законченном виде. В чем же состоит сама проблема? В том, чтобы сделать жизнь общества и каждого человека счастливой. Как это сделать? Иисус понял, что вся беда и человека, и общества в целом в агрессивности, беспочвенной, бесперспективной, губительной. Он понял, что если бы удалось обуздать эту агрессивность, то всем людям на земле этого было бы вполне достаточно для того, чтобы они были счастливы. Агрессивность человека проявляется через зависть, угнетение других людей, вражду, открытое противоборство. Для того, чтобы снять агрессивность человека, его надо воспитывать в другом духе. Здесь и появляется главный тезис, главный закон нового учения спасения человечества. Возлюби врага своего. Раньше было сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Вершиной же новой философии, нового учения – стало «возлюбите врагов ваших». Это вершина пирамиды. А в самой пирамиде, в самих законах поведения, выполнение которых гарантирует каждому отдельно и всем вместе счастливую жизнь, содержится целый ряд взаимосвязанных правил, законов поведения. Служение Богу есть не что иное, как служение друг другу. То, что вы не подали руку помощи ближнему, который попал в беду, в нужду, вы не помогли Сыну Божьему, самому Богу. Само служение Богу заключается не в непрерывных молитвах, постах, выполнении различных формальных ритуальных действий. Богу угодно совсем другое. Угодным является тот, кто делает добро, помогает нуждающимся, живет честно, без обмана, на зло отвечает добром. Это значит, что вера ваша в делах ваших. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти людей, спасти все человечество. От чего? От греха, в котором они живут, начиная с самого Адама. Недаром один сын Адама убил ни за что другого. Ни за что, как это делают люди и в наши дни, как это делали они всегда. Так вот, этот первородный грех, вызванный агрессивностью человека, можно искупить, снять со всего человечества. Это можно сделать, если люди откажутся от своей агрессивности и повернутся друг к другу с добром и любовью. Если это произойдет, то этот новый мир будет управляться не агрессивностью, насилием и силой, а любовью. Иисус Христос отдал свою жизнь за свое учение, за то, чтобы дать людям это учение. Это средство искупления первородного греха. это средство быть всем счастливыми. Учение Христа уникально по проникновению в суть проблемы и по предложению выхода из существующего положения. На какой основе оно возникло? Из каких более ранних учений оно выросло? Кем был тот, кто создал это учение? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проанализировать все аспекты возникновения этого учения и личность самого автора. Имя Иисус – это греческая форма еврейского имени Иешуа, что означает «Его спасение есть Иегова». Оно происходит от Оша или Осия, что значит «спасение», и было самым распространенным в то время иудеев. Это имя родители давали своим сыновьям в знак гордости за великого вождя Иисуса Навина, который завоевал для них землю обетованную. Они гордились и великим первосвященником Иисусом, который выводил евреев из вавилонского плена. Христос – также греческое слово. Оно означает «спаситель». По-еврейски же оно означает «мессия», «помазанный пророк», «первосвященник», «царь». Иисус родился и прожил первые 30 лет своей жизни в Галилее. Галиль по-еврейски означает «округ». Это слово прилагалось ко всем 12 городам в округе Кедеса Нефталимова. Этот округ еще Соломон отдал Хираму в качестве вознаграждения за доставку в Иерусалим строительного леса. Сам Хирам назвал эту округу Кабулом, что означает «отвратительный». Галилея отличалась от остальной Иудеи в силу своего географического и, главным образом, межгосударственного положения. В городах Галилеи жили финикийцы, арабы и другие народности. Галилею называли Галилеей языческой. Греческий язык был языком межнационального общения, его знали все. На еврейском языке практически здесь не говорили. Он был мертвым языком. Его учили в лицеях, которые посещали только избранные. Тот факт, что Иисус формировался в такой многонациональной среде, сыграл очень важную роль в его мировоззрении. Сам Иисус говорил на арамейском языке, но без сомнения знал еврейский язык. Знал он и греческий. Что касается латинского, то неизвестно, владел ли им Иисус или нет. Арамея, что в переводе «высокая страна», это Сирия и Месопотамия вместе. Простиралась от истоков Иордана до Евфрата. Об Арамее говорится в Ветхом Завете Библии. Прежде чем описать учебу и жизнь Иисуса, расскажем о месте, которое было его родиной. Это городок Назарет, расположенный в горах. Вся Палестина географически делится на 4 естественные зоны, которые вытянуты параллельно Средиземному морю. Это Приморский берег, полоса гор, Иорданская долина и Заиорданский хребет. Полоса гор распадается на две большие части. Южная группа этих известняковых гор составила Иудею, а северная группа – Галилею. Назарет, биограф Иисуса, описывает так. Почти в центре этой цепи гор находится своеобразное известняковое ущелье, составляющее вход в небольшую долину. По оставлении долины путешественник поднимается в гору по крутой и узкой тропинке, окаймленной травой и цветами, среди местности, в которой нет ничего колоссального или подавляющего, но все необычайно прекрасно и живописно. Под ним, по правую руку, долина постепенно расширяется, пока не доходит до полверсты в ширину. Внутренность долины разделяется изгородями из кактуса на маленькие нивы и сады, которые во время весенних дождей представляют очаровательную картину идиллической тишины, и блистают красками богатейшей растительности. Рядом, с узкой тропинкой, в недалеком расстоянии один от другого, находятся два колодца. И женщины, черпающие из них воду, более прекрасны. А румяные, быстроглазые мальчуганы-пастухи, сидящие или играющие у колодцев в своих яркоцветных восточных костюмах, беззаботнее, смелее и веселее, чем можно видеть, где бы то ни было, в другом месте. Долина постепенно переходит в небольшой естественный амфитеатр холмов, составляющий, по предположению, кратер погасшего вулкана. И там, ютясь по впадинам горы, поднимающейся на высоту до 500 футов, виднеются плоские кровли и узкие улицы маленького восточного городка. В нем небольшая церковь, массивные здания монастыря, высокий минарет мечети, чистый полноводный родник, дома, построенные из белого камня, и между ними разбросаны сады с тенистыми смоковницами и маслинами, с белыми и красными цветами апельсинных и гранатовых деревьев. Весною, по крайней мере, все здесь кругом выглядит необыкновенно весело и мирно. Горлицы воркуют на деревьях, потутуйка неустанно порхает взад и вперед, светло-голубая сизоворонка, самая обыкновенная и любимая птица в Палестине, подобно живому сапфиру, носится над полями, пестреющими бесконечным множеством цветов. Этот-то городок и есть Эн-Назира, или Назарет. Домашняя обстановка, в которой рос Иисус, не имела ничего общего с тем, что мы видим на картинах средневековых художников Джотто и Фра Анжело, которые изображают Деву Марию, восседающую со своим божественным младенцем на богатом троне, пол из превосходной мозаики под голубым золотошитым балдахином. Они одевали их в цвета, блестящие красками, как летние поля, и нежные, как цветы весною. Края одежды оторачивали золотым шитьем с драгоценными украшениями. В жизни, на самом деле, было совсем иначе. Иисус и его мать жили так же, как и все. Его биограф пишет. Он жил так же, как жили другие дети простых родителей в этом маленьком городке, как живут они в большинстве и теперь. Кто видел детей в Назарете в их красивых кафтанах и ярких шелковых или бумажных рубашках, подпоясанных разноцветными кушаками, с накинутой иногда сверху довольно просторной белой или голубой курткой? Кто наблюдал за их шумными и веселыми играми и слышал их звонкий смех, когда они бегают по холмам своей маленькой долины или группами играют на склоне холма подле своего полноводного и студеного родника? Тот может составить себе некоторое понятие о том, как жил, играл Иисус, когда он был еще ребенком. И путешественник, который проследил за кем-нибудь из этих детей до самого дома и видел убогую обстановку, простую, но вкусную здоровую пищу, однообразную, счастливую патриархальную жизнь, может составить себе живое представление о той обстановке, в которой жил Иисус. Ничего не может быть проще этих домов, на кровлях которых греются на солнце голуби, и по стенам вьются виноградные лозы. По полу вдоль стен стелятся рогожи или ковры, сапоги и сандалии снимаются у порога, посредине висит лампа, составляющая единственное украшение комнаты. В выступе, сделанном в стене, помещен деревянный шкаф, выкрашенный яркими цветами, с книгами и другим имуществом семейства. На лежанке, идущей вдоль стены, опрятно свернуты пестрые стеганые одеяла, которые служат постелями, и тут же стоит глиняная посуда для домашнего обихода. Подле двери стоят большие водоносные кувшины красной глины, в которые для поддержания холода в воде набросано несколько веток и зеленых листьев, часто с ароматических кустов. В обеденное время посреди комнаты ставится крашеный стол, и на большом подносе подаются блюда с рисом и мясом, либбан или похлебка из плодов. и все вместе едят из блюда. Такую же спокойную, простую, бедную и безмятежную была и жизнь святого семейства в Назарете. Далее автор продолжает. Но эта бедность не была нищетою. В ней не было ничего жалкого или унизительного. Жизнь была мирную, простую, довольную, счастливую и радостную. Мария, подобно другим женщинам, ее положение, вероятно, прела, готовила кушанье, покупала плоды и каждый вечер ходила за водой к роднику, который еще и теперь называется родником Девы, с глиняным кувшином на плече и на голове. Иисус, конечно, играл, учился и помогал своим родителям в их обыденном труде, а по субботним дням ходил в синагогу. Иоанн Креститель был предшественником Иисуса Христа, его предтечью. Он готовил Христу путь. В своем явлении и деятельности он был подобен горящему светильнику. Его общественная жизнь была подобна землетрясению. Все его существо было исповедью. Он по справедливости назвал себя гласом, гласом вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Сам внешний вид Иоанна Крестителя давал знать, что это был совсем иной учитель. Даже прежде чем раздавался этот голос, звучащий гневом и негодованием, загорелое лицо, нестриженные волосы, стиснутые губы, кожаный пояс, одежда из верблюжьего волоса сразу давали знать, что это был, наконец, человек. Настоящий человек во всем величии его природы и непоколебимой силы, который, подобно Илии Фестинянину, своему прообразу, безбоязненно предстал бы пред пышными ахавами и сластолюбивыми Иезавелями. Известен был и самый образ его. Пил он только воду речную, а ел акриды или саранчу и дикий мед. Всякий чувствовал в нем ту силу власти, которая всегда бывает присуща полному самоотречению. Кто стоит выше обыденного тщеславия человеческого, тот стоит также выше и обыденного страха. Если он ничего не ждет от благосклонности окружающих его людей, то ему нечего и бояться их нерасположения, не рассчитывая ни на какие выгоды от раболепной лести. Ему нечего терять и при высказывании справедливых укоров. Он стоит выше своих современников, как бы на блистательном пьедестале мира и чистоты, не ослепляемой мглою, отуманивающей их взоры, не тревожимой мелочными заботами, что возмущают их жизнь. На проповедях народу, стекавшемуся к нему в пустыню, Иоанн Креститель проповедовал покаяние и Царство Небесное. Символом покаяния и очищения было крещение в водах реки Иордан. Он следовал Иезекиилю, у которого сказано: «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь». Проповедовал Иоанн Предтеча и пришествие Спасителя, который впереди его, потому что он был прежде его, у которого он недостоин развязывать ремни обуви. Спаситель будет крестить не водою, но Духом Святым и огнем, говорил Иоанн. А Спаситель, Мессия, Христос уже был среди них. Он, как и все, пришел к крещению, пришел на 30-м году своей жизни. Иоанн не знал, что крестит своего родственника, двоюродного брата. Вид Иисуса, его взор, безгрешная красота его манер, торжественное величие его внешности поразили и пленили душу Иоанна. Имеется описание внешности Иисуса, данное Иоанном Дамаскиным в 8 веке. Согласно ему, Иисус похож был на Деву Марию. Он был красив и поразительно высок ростом, со светлыми и несколько вьющимися волосами, которых никогда не касалась рука его матери. Имел темные брови, овальное лицо с бледным и смугловатым оттенком. Светлые глаза, несколько сутуловатый стан и взгляд, в котором выражались терпение, благородство и мудрость. Подобные черты Иисуса Христа описаны и в письме Лентула Римскому Сенату. В нем сказано: «В наши времена явился великий добродетель человек по имени Христос Иисус. Он высокого роста, прекрасен, имеет благородное лицо, так что те, кто смотрит на него, любят и боятся его. Он имеет волнистые волосы, скорее даже кудрявые, винного цвета, которые лоснятся при спадании на плечи и разделяются посредине головы по обычаю назареев. Чело его чисто и ровно, а лицо его без всяких пятен и морщин, но рдеет нежным румянцем. Его рот и нос безукоризненной красоты. Он имеет окладистую бороду того же самого орехового цвета, как и волосы, не длинную, но раздвоенную. Глаза у него голубые и очень светлые. Он страшен при укоре и любвеобилен при увещевании, весел, но с сохранением достоинства. Его никогда не видели смеющимся, но часто плачущим. Стан его прямой, а руки и члены его прекрасны на вид. В разговоре важен, скромен и умен, и он прекрасен среди сынов человеческих. В присутствии Иисуса Христа вся сила Иоанна Крестителя пропадала. Он отклонил намерение Иисуса креститься, сказав: «Мне надобно креститься от тебя, и ты приходишь ко мне?» На что Иисус ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». После крещения Иисус удалился на 40 дней в пустыню. Таков был обычай: кто посвятил себя Богу, служению Ему, должен был очиститься от скверны, провести эти дни в посте и молитве, в полном уединении. Когда же Иисус снова появился у реки Иордан, Иоанн Креститель нисколько не сомневался, что перед ним Мессия. Тут Иоанн произнес всенародно и торжественно ставшие легендой слова: «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В этой фразе заключена вся суть последующего и сегодняшнего представления о том, что Христос берет на себя все грехи мира, что Он своими муками на кресте спасет все человечество от первородного греха, от всех грехов, в которых погряз мир. Но такая фундаментальная концепция выработалась позднее. Иоанн выдал ее за раз, спонтанно, по велению Духа, в силу своих пророческих способностей. Почему он назвал Христа Агнцем? Мы описывали внешний вид Христа. Он был одно милосердие и сострадание. Кроме того, у иудеев с Агнцем было связано очень многое. И исход из Египта, и Пасха, и утренние, и вечерние жертвы. Иоанн читал по лицу Иисуса, что Он станет жертвой. Что же касается грехов мира, то тут, видимо, правильно точнее переводить на русский язык слова Иоанна так: «Агнец Божий, который берет на себя грех народа». Имеется в виду еврейского народа. Иоанн Креститель, как и пророки до него, говорили и заботились о своем народе. Он не мог говорить обо всем мире, как о едином целом. Это будет потом, значительно позднее, когда апостол Павел будет проповедовать учение Христа разным народам. Тогда можно будет говорить о мире. Когда Христос на второй день явился снова, Иоанн снова с чувством невольного страха и благоговения сказал: «Вот Агнец Божий». Позднее Иисус узнал, что Иоанна заточили в темницу по приказу Ирода Антипы. Иоанн, когда его привели в дворец Ирода, стал обличать его в том, что Ирод отобрал у собственного брата его жену, Иродиаду. Иродиада сделала все, чтобы избавиться от Иоанна. По ее совету, ее дочь Соломия попросила у Ирода голову крестителя, который находился в темнице. Она ее получила. Так закончил свою жизнь подвиг последний и величайший сын Ветхого Завета и одновременно передовой вестник нового. До Христа было много пророков, которые в точности предсказывали события на несколько столетий вперед. Эти пророки от Бога говорили своему народу правду, большей частью нелицеприятную. Большинство из них, в конце концов, платили за это своей жизнью. Хотя все они были очень разные, очень индивидуальные, но всех их объединяло одно. Они пророчествовали, предрекали ту истину, которую им надлежало донести до своего народа. Именно до народа, а не до отдельного человека, грешного и несчастного, потерявшего веру в себя и надежду обрести лучшую жизнь. Пророки Ветхого Завета становились пустынниками, отказывали себе во всем, постились и молились, и постились. И пророчествовали народу, который приходил к ним в пустыню или собирался на площадях городов. Христос не был пророком. Он был больше, чем пророк. Он был учителем. Он перевернул все представления о тех, кто должен вести свой народ к другой, новой, лучшей жизни. Если пророки до Христа обращались ко всему народу, к толпе, то Христос, как правило, обращался к отдельному конкретному человеку, входил во все обстоятельства его грешной жизни, не отвергал его как грешника, а помогал ему вернуться к лучшей жизни. Когда его упрекали за то, что он общается с падшими женщинами, с мытарями, которых считали отбросами общества, то он отвечал, что врач нужен не здоровым, а больным. И он был таким врачом, врачевал души людей пониманием и милосердием, вселял в их души надежду, что любой грешник может искупить свой грех, если он изменится, пойдет по пути внутреннего совершенствования, вырвет из своей души имеющееся там зло. Именно из души. Христос не одобрял формального выполнения различных обрядов. Очень критически он относился и к самоистязанию постом. Мы знаем, что такое самоистязание способствовало настрою на прием информационно-энергетических потоков из космоса, от Всевышнего. У Христа этот информационный канал был открыт максимально, полностью. Поэтому он лично практически не нуждался в том, чтобы искусственно приводить себя в стрессовое состояние. Это не значит, что он отрицал пост для других. Нет, он даже одобрял его, но сам редко прибегал к этому средству. Он жил не как суровый отшельник в мучительных и жестоких самоистязаниях, но как любой другой человек. По собственным словам Христа, он ел и пил, но показывал пример умеренности. Он принимал участие в празднествах и собраниях друзей. Сообщается, что его враги говорили о нем. Вот человек, который любит есть и пить вино. Сотни лет до Христа все ждали пришествия Мессии в лице нового, сильного, умного царя израильского народа. Прежде всего, сильного царя, который подчинит себе другие народы, и израильтяне будут жить богато за счет дани, приносимой им другими народами. Этого хотелось израильскому народу, который познал многовековой гнет различных империй и 70-летний вавилонский плен. Но явившийся Мессия не оправдал эти надежды своих сограждан. Он был послан с более важной миссией. Создать Царство Божие на земле. Он пришел сказать, что это Царство Божие в каждом из живущих в его душе. Для того, чтобы человек почувствовал это Царствие Божие в себе, он должен изменить себя изнутри, свою душу, свое отношение к другим людям. Но эта задача, которую ставил Христос, была куда сложнее той, которую решали различные завоеватели, создававшие могучие, богатые царства, зиждевшиеся на порабощении других народов. Христос первый из пророков увидел истинного врага всех людей вместе и каждого человека в отдельности. Он увидел этого врага внутри нас, внутри каждого из нас. Поэтому он существенно углубил 10 Божьих заповедей, предписываемых законом Моисея. Это все надо иметь в виду, надо знать для того, чтобы правильно понять поведение Христа после того, как он крестился. С того момента он начал учить, начал искупать первородный грех людей, их агрессивность, тем, что давал им средства, орудия, как этого греха, этого изъяна избежать. Он дал людям средства, которые каждый должен применить сам на себе, если хочет отрешиться от этого греха, если хочет, чтобы его жизнь была счастливой. Христос обращался к конкретным людям, которые в нем нуждались. Эти люди сами потянулись к нему, и он передал им свое учение. Первые два ученика появились у Христа следующим образом. Когда Иисус уходил от Иоанна на берегу реки Иордан, то двое юношей, крадучись, последовали за ним. Он остановился и спросил их: «Что вам надобно?» На вопрос они ответили вопросом: «Рави, где живешь?» Иисус ответил им: «Пойдите и увидите». Один из этих юношей был Андрей, впоследствии апостол Андрей. Другой Иоанн, впоследствии апостол и евангелист. Андрей незамедлительно рассказал об этой встрече своему брату Симону. Иисусом он был назван Петром. «Ты Симон, сын Иоанна, ты наречешься Кифа», что значит Петр. Имя Петр означает «камень». Так у Христа было уже трое учеников, которые сами нашли его. Они были разные. Иоанн – пылкий и созерцательный. Петр – робкий в своих действиях, но неудержимый в своих чувствах. Оба они были рыбаками, как и Андрей. Уже на четвертый день по выходу из пустыни Христос встретил Филиппа из Вифсаиды, которого знал раньше. Филипп не только носил греческое имя, но и хорошо знал греческий язык, и среди его знакомых и близких было много греков. Христос сказал Филиппу: «Следуй за мною». И он, кроткий и простодушный, стал его четвертым учеником, апостолом. Филипп же на следующий день отыскал своего друга Нафанаила, который тут же стал пятым учеником. В Евангелиях он называется именем Варфоломей. Все ученики Христа верили в Мессию, в его призвание. Так Филипп говорит своему другу Варфоломею: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки». Полагают, что Варфоломей был человеком более высокого положения, чем другие ученики апостола. Тихий, спокойный Назарет, приподнятый в чаше вулкана вверх, к Богу, был хорош для ежедневных наблюдений, размышлений, уединения от людей и общения с Богом. Но для того, кому надобно было успешно нести знания людям, учение, полученное от Бога, надо было найти другое место. Место, где пересекались бы дороги разных потоков людей, разных народов, разных нравов и обычаев. Такое место было не очень далеко, и Христос знал о нем. Это было место в оживленной промышленной Палестине, город Капернаум. Жемчужиной города было озеро Геннесарет. Оно было не только жемчужиной, но большим трудягой. Уровень воды в нем был на 500 футов ниже уровня Средиземного моря. Эта чаша, а лучше сказать арфа, имела в длину около 20 верст и в ширину около 10. Углублением озера создавался особый микроклимат. Вокруг озеро было окаймлено зеленой полосой шириной в полверсты. Над этой полосой возвышались почти на 1000 футов откосы обнаженных холмов. Они были изрезаны оврагами, мрачными и таинственными. Все это было дико, без единого следа рук человека. Дико и величественно. В этой дикой местности Христос уединялся от людей, собирался с мыслями, беседовал с Богом. Он с детства знал цену этих бесед. Много ему открывалось в это время. Он видел, как будто через лупу, то, что другим казалось ровным, единым, единообразным, представало пред ним в сложном узоре следствий и причин. Поэтому Христос знал цену этим беседам с Богом. В результате этих бесед раскрывались его глаза, и он называл Бога своим отцом. И еще в 12-летнем возрасте в Иерусалимском храме в ответ на укор матери Иисус сказал: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Христос ясно понимал, что источником его знаний, его морали, его учения является некто, кто дает ему все это непосредственно. Им мог быть только Бог, Отец. В Евангелии от Матфея сказано, что Капернаум был его собственным городом. Озеро было сердцем города. По его водам одновременно скользили около 4000 судов. Это были военные корабли римлян, золоченые галеры царей и правителей, торговые и транспортные суда, а также бесконечное количество рыбацких лодок. Рыбаками были и большинство учеников Христа. Озеро соединялось с миром не только водными путями, но и четырьмя дорогами. Одна из них проходила по западной стороне Иорданской долины, другая почти достигала вечного города Иерихона, третья проходила через столицу Галилеи и выходила к Средиземному морю, к порту Акке. Четвертая дорога проходила через горы к Назарету и далее к Самарии и Иерусалиму. Большие караваны по этим дорогам проходили через Капернаум, преследованием из Египта в Дамаск. На улицах Капернаума встречались практически все народности, наречия и веры. Лучшего места для проповедей, новых идей, для быстрейшего их распространения, для проверки их на разных, очень разных людях, разных по сословию, национальности, вероисповеданию, найти было трудно. Здесь была одновременно и Европа, и Африка, и Азия. Здесь жили иудеи и язычники, арабы и финикийцы, сирийцы, римляне и греки. Таковы были слушатели Христа. И надо забыть версию, по которой учение Христа родилось в иудейской среде, предназначалось только для иудеев и было создано иудеем, евреем Иисусом Христом. Надо ли напоминать второй раз, что Христос говорил не на еврейском языке, а на арамейском? Конечно, учение Христа, Новый Завет, уходит корнями в Ветхий Завет и, значит, в закон иудеев. Но они отличаются между собой, как ветви отличаются от корней. В Новом Завете Бог является не просто грозным, всемогущим, которому надо приносить жертвы. Если надо, то даже своего единственного любимого сына. Но он является отцом всех людей. Отцом, любящим и понимающим. Отцом, которому не нужны жертвы, не нужны формальные обряды, пышная, регламентированная мелочность и презрительное правоверие. По учению Христа, Бог является отцом, в котором каждый из нас живет, движется и существует. Отцом, для которого основой всего является милость и правда, смирение и любовь. Сам же Христос пришел в этот мир не для того, чтобы наполнить его бурей и смятением, а для того, чтобы настроить все сладостные звуки в этой арфе тысячеструнной и привести ее в согласие с гармонией неба. Собственно, это и есть определение счастья. Оно реализуется тогда, когда наше поведение соответствует законам природы, законам Бога, Отца нашего, который нас породил. Это и есть гармония, согласие и счастье. Задача довести это до людей и стояла перед Христом. Христос, решая ее, не только учил, проповедовал, но и действовал, часто очень решительно. К таким действиям надо отнести и изгнание Христом торгующим из Иерусалимского храма. Надо сказать, что храмы всегда так или иначе были связаны с торговлей. Когда в большие праздники народ стекался к храму из близких и очень далеких городов и поселений, то он преследовал две цели – совершить религиозное таинство и поторговать. Но в Иерусалиме давно уже стало преобладать второе. Дельцы от религии превратили храм в притон торговли. В освященные пределы храма дельцы ввели тысячи овец. Место, которое предназначалось для молитвы, стало походить на скотный загон и на многолюдный базар, где скототорговцы и паломники совершали свои сделки, меняли и обменивали различные валюты. Все это делалось во входном дворе храму Всевышнего. Здесь воистину был Вавилон, ничем не напоминавший молитвенную обстановку общения с Богом. Блеяние и мычание валов, выкрикивание и споры торгующих на самых разных языках, бренчание весов и звон монет. На этом фоне молитвы священников и пение левитов не были слышны. Христос вместе с большим караваном, который проходил в Иерусалим через Капернаум, прибыл в Иерусалим. Увидев, что творится в храме, он вознегодовал. Из веревок, которые лежали на полу, он сделал бич и выгнал из разбора овец валов, а заодно и толпу торгашей, которые занимались купли-продажей в святом месте. После этого он подошел к менялам и опрокинул столы, на которых возвышались столбики монет. Он выгнал также продавцов голубей, сказав им: «Возьмите это отсюда». Все пострадавшие возмутились и кричали злобно о том, какие убытки они от этого понесли. С одной стороны все торгаши, с другой стороны один Христос. На их злобные вопли он спокойно ответил: «Дом отца моего не делайте домом торговли». И это властное спокойствие подействовало. Почему? Ведь никто из присутствующих не видел в Христе Христа, не знал его права делать это, не видел за ним никакой власти. И тем не менее никто его не тронул. Почему? Такие, по сути, ситуации хотя отличные по форме, бывали ранее. Можно сказать так, потому что все они знали, что Христос прав, 100 раз прав, а они не правы, они грешны, а грех есть слабость. Это был порыв благочестивого негодования против всего несправедливого и низкого. А он всегда является непобедимым, так как виновная совесть бессильна. Порок не может выстоять под напором добродетели. Потрясенные увиденным и услышанным, священники, фарисеи, книжники и левиты прямо не осуждали Христа, хотя и придерживались строгой регламентации всех поступков. Но им не давал покоя вопрос, каким правом? Кто есть этот человек в одеждах галилеянина, называющий Бога своим отцом? Они требовали от него доказательств своих особых полномочий, требовали сотворить чудо. На это Христос сказал им, «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Это было слишком. Во-первых, было кощунственно, по их разумению, вообще говорить о разрушении этого храма. Во-вторых, что значило «в 3 дня воздвигну его»? Долго будут спорить о смысле сказанного Христом. Будут усматривать в этой фразе, что Христос так иносказательно говорил о своем воскресении спустя 3 дня после распятия. Имеется соображение, что Христос имел в виду восстановить не материальный храм, а храм Божий, который должен был быть в каждом из нас. Так или иначе, он дело сделал и подтвердил, что он не просто пророк, а нечто больше. Он осуществлял на деле положение своего учения, не испытывая при этом никакого страха, противопоставляя себя один на один алчной толпе. В таких ситуациях все решает Дух, а в нем был Дух Божий. В нем была абсолютная уверенность в правоте своего дела, дела своего Отца. Что же касается роли храма, то с появлением учения Христа понятия смещались. Из великолепного каменного с позолотой, из рукотворного храм превращался в нерукотворный. Согласно учению Христа, Дух Божий предпочитает всем рукотворным храмам сердце правое и чистое. Храм Божий должен быть в каждом из нас, а для этого сердце наше должно быть правым и чистым, и совесть чиста. Это положение и есть краеугольный камень Нового Завета. Соль всего учения Христа – ключ к спасению каждого из нас по отдельности и всех нас, всего человечества вместе. Счастье достигается только на пути внутреннего самосовершенствования, исцеления своей души от таких пороков, как жадность, зависть, равнодушие и агрессивность, о чем уже говорилось. Кстати, слова Христа о разрушении Иерусалимского храма и восстановлении его в 3 дня припомнили ему, когда фабриковали судебный приговор. Что касается внутреннего самосовершенствования, то оно должно иметь свою логическую и конечную цель. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится опять или свыше, не может увидеть Царствие Божие», сказал Христос раввину, который в страхе и с осторожностью пришел к учителю ночью, чтобы получить ответы на терзающие его вопросы. Он спрашивал учителя, что ему делать. Христос поставил вопрос в другой плоскости. Вопрос не в том, что делать или чего не делать, а в том, кем быть. Эти слова нельзя понимать поверхностно. Кстати, именно так понял их раввин. Но и в наше время мы являемся свидетелями именно такого понимания Христа, когда все измеряется в материальном плане и исчисляется количеством соборов и церквей. Как же быть с тем основным учением и положением Христа, что храм Божий должен быть внутри каждого из нас? Об этом молчится, потому что это сложное, сложнейшее и трудно осуществимое. Оно менее заметно внешне и не дает материальных выгод. Блаженный Августин писал так. «В храме хочешь молиться? Молись в себе самом, но прежде всего будь храмом Божиим». Все 3 года своего учительства, проповедничества Христос сталкивался с иудейскими фарисеями-книжниками. Мы уже говорили о них. Отметим только, что они руководствовались 600 предписаниями Талмуда, поэтому их поведение, их решения были реакционными по отношению к духу человеческому и даже к здравому смыслу. Например, они считали, что в субботу нельзя брать в руки колосья пшеницы и есть из них зерно. Нельзя, потому что суббота. В этом они впоследствии упрекали учеников Христа. Они считали, что нельзя оказать помощь нуждающимся, попавшему в беду, нельзя лечить, потому что суббота. Этот злой дух фарисейства был всевидящим и карающим. По иудейским законам, за отступление от предписания Талмуда, от предписания иудаизма, религиозные лидеры, а именно суд Синедрион, могли приговорить к смерти через побитие камнями. Иудейские фарисеи часто использовали это свое право. Закон как до Христа, так и после его казни. Сам Христос был казнен на основании римского закона, поэтому он был распят на кресте. А если бы он подлежал суду Синедриона, его бы побили камнями. Множество последователей Христа кончили свою жизнь именно так. Большинство первых христиан пали жертвой не язычников, не их правителей, а именно иудеев, фарисеев. Дело в том, что хотя Иудея и была в составе Римской империи, за ней было сохранено право местного самоуправления. Таким образом, все 3 года деятельности Христа прошли под неусыпным оком фарисеев. Часто, очень часто, он проходил как по лезвию ножа, и в конце концов они лишили-таки его жизни.
Продолжение следует.